ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Новостная разминка на радио «Спутник». В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем доброе утро. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Ну что, будем приступать? Или есть что высказать по поводу погоды, там, геополитики, футбола?
Погода отвратительная. Вчера было около нуля, но был красивый снегопад. А уже к понедельнику нам минус 11 обещают.
Ого. Но к этому времени планирую быть под крышей. В отапливаемом помещении.
А вот тем, кто метеозависимый...
Не позавидуешь?
Просто вот сил и терпения.
Итак, мы оттянули до 9.05.
Традиционно.
Да, поэтому приступаем к новостям. Президент США Джо Байден заявил, что не примет ничьих красных линий. Так он ответил на слова Владимира Путина о том, что размещение оружия на Украине и дальнейшее приближение НАТО к российским границам является красной чертой, которую штатам переступать не стоит.
Да, неоднократно уже и политики, и западные СМИ утверждали, что Москва якобы сосредотачивает войска на границе с Украиной, и вот этим предлогом так грозятся воспользоваться американские ястребы. Со своей стороны Россия неоднократно заявляла, что на своей территории может размещать войска где угодно. Ну, как бы это внутреннее дело. Хотим вот сюда передвинем, хотим вот сюда передвинем. У нас регулярно проходят какие-то учения, поэтому части там перемещаются. Опять же, есть определенное как бы количество войск, которое постоянно находится на границах. Ну, на то границы и существуют, чтобы их охранять и защищать, и чтобы на этих границах находились военнослужащие. И вот требования со стороны Запада убрать военных с границы с Украиной, это даже не вмешательство во внутренние дела России, это просто абсурд на самом деле. Но, тем не менее, вот такие заявления продолжают звучать. Американские ястребы грозят разместить более серьезное оружие на территории Украины, не считая того, которое они уже поставили Киеву. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Байден заявляет, что для него красных линий не существует, и он их не приемлет, кто бы их не выдвигал.
Мне интересно, вот ради эксперимента, я надеюсь даже, что они прислушиваются к этой рекомендации, но просто было бы интересно, вот в Восточном военном округе провести какие-нибудь учения на границе с Монголией, просто массовые, и посмотреть на реакцию, просто вот так замереть на сутки и ждать. Что же кто скажет? Мне кажется, Монголия даже не заметит, что происходит. И никого не позаботит, потому что, это где-то там, вдалеке от мест, где вершатся серьезные геополитические судьбы.
Ты знаешь, ты хороший пример привел с Монголией. Дело в том, что Монголия и Россия — это действительно друзья и партнеры. В Монголии, не знаю, насколько наши слушатели в курсе, для монголов обучать ребенка в русскоязычной школе — это престижно. Детей с рождения в школы записывают. Там очередь на обучение, на образование. У меня был опыт, я брала...
Так у них и алфавит кириллический.
У меня был опыт, я брала интервью у министра иностранных дел Монголии. Так он настолько живо владеет русским языком, что я даже не поняла, что он монгол.
Потому что то есть акцента даже никакого
вообще
нет?
Вообще никакого. Ну, у нас только чистенько, говорит. Это была презентация его книги на русском языке, а как раз-таки о взаимоотношениях России и Монголии. И там вообще никакого акцента не прослеживается. И вот он мне как раз и рассказал, что для них это престижно, для них это важно, для них это нужно, и сотрудничество с Россией для Монголии. Поэтому если Россия начнет проводить учения на границе с Монголией, поверь, монголы примут участие в совместных этих учениях.
По старой памяти. Минутка Монголии была на Радио Спутник. Да, возвращаемся на Украину. Там вообще министр обороны говорит, причем выступая в Верховной Раде, что по его данным на январь, даже на конец января, то есть такие точные сроки приводят, ожидается вероятное вторжение России на Украину.
Но при этом это не точно.
Ну, разумеется. Так, выступает в радио, и что происходит?
А то, что депутаты его даже не услышали. Они занимались своими делами, своими разговорами, обсуждали, видимо, свои там домашние какие-то дела, совместные вечеринки, но никак не слушали.
Торговля салом, помнишь, была когда-то новость?
Торговля салом, да.
Там, по-моему, камера подсняла смартфон одного из депутатов, где он, по-моему, в мессенджере договаривался о каких-то поставках. Это, конечно, смешно.
Да, регулярная история с Верховной Радой, когда во время заседания там, простите, был случай, когда и на порнохабе сидели. Да, такое тоже было, и тоже вот камеры подсняли. На планшете депутат сидел, развлекался.
Может быть, все-таки это вражеские уловки в фотошопе, там все это приделали, Дарья, нет?
Увы. Это
мне кажется, в здании Рады должны быть заблокированы такие ресурсы.
А почему? Что депутаты Рады не люди, что ли?
Ну, не во время рабочего процесса.
Ну, вот сейчас же, ты сам сказал, торговля салом не помешала же во время рабочего процесса. Сейчас сидеть, обсуждать свои дела во время выступления министра обороны, ну, не помешало же это во время рабочего процесса. Так что тут дело в отношении к работе.
Да, вот насчет всех вот этих вторжений и достаточно спокойного отношения внутри украинской власти и внутри Верховной Рады, парламента украинского ко всем вот этим разговорам. Мне кажется, это все в том числе объясняется тем, что на Украине вот к этой риторике уже давно все привыкли. Будь то оппозиционная платформа «За жизнь», будь то «Слуги народа» или там европейская, хотел сказать, «Солидарность». Я уже забыл, как называется партия Порошенко уж. Простит меня Петр Алексеевич.
Я с тобой абсолютно согласна. Если еще там 14-е, 15-е, 16-е годы было какое-то напряжение и внутри общества, и внутри политической системы, все эти вот страшилки действительно оказывали какое-то влияние и на атмосферу, на настроение, то сейчас все уже настолько привыкли, что политики меняются, одни приходят, другие уходят, а риторика сохраняется.
Да к тому же совсем недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переворот. И так спокойно,
и
будто...
И даже дату назначил.
Да, будто бы как бы ожидаем. Там, конечно же, и не без руки России якобы все. Еще туда он присовокупил олигарха Рината Ахметова украинского. И сказал, что, в общем-то, хотел бы эту тему с ним обсудить, но что-то после этого никаких больше вестей не было. Но, во всяком случае, мне не попадалось о том, что прошла встреча там с Ахметовым, там, не с Ахметовым и так далее.
Я тоже не видела никаких сообщений по поводу встречи, но зато были сообщения о том, что Зеленский так торжественно объявлял, что мы сорвали этот переворот. В соцсетях все 1 декабря народ веселился, что типа, ну что, мы уже выдвигаемся? Насколько назначен переворот? Я на границе, где все? Я уже к Киеву подхожу. Ну и где вы? То есть вот, вот такого вот плана шуточки были распространены. Но я не знаю, насколько сам Зеленский вот верит во все те сказки, которые он рассказывает. Но судя по тому, как себя ведет Верховная Рада во время выступления министра обороны, остальные уже не верят. 1 декабря все, что состоялось, это 2 митинга. Митинг предпринимателей состоялся и митинг противников Зеленского. Все.
После небольшой паузы отправляемся к следующим новостям. России и США в последние дни удалось достичь прогресса в вопросе выдачи дипломатических виз. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США. В чем заключается прогресс, не уточняется, но отмечают в Госдепе, что функционирующее американское посольство имеет решающее значение для дипломатии.
Да, вот такой вот сумбур, но при этом, что называется, что-то сказали, но что... Так и осталось загадкой. Ранее уже посольство России в Вашингтоне сообщало о том, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января, еще столько же уедут 30 июня. И это связано с тем, что США отказались им продлить визы, ограничив теперь работу посольств дипломатов российских в США 3 годами. То есть вот 3 года отработал и домой. Визы не продлеваются. Как отмечал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, чинят проблемы и по воссоединению семей, не выдают визы членам семей дипломатов, которые служат в США. Все это доставляет массу проблем. Естественно, со стороны России идут ответные меры соответствующие, но тем не менее вопрос это не решает. И как это будет выглядеть в последующем, со стороны вот Госдепа они утверждают, что вот эта вот 3-летняя ротация, она даст четкую картину, как кто когда куда приезжает, кто куда откуда выезжает. Естественно, со стороны России, скорее всего, будут введены такие же меры. Ну, насколько это улучшит работу дипломатических миссий и переговорную платформу, вопрос остается открытым.
Ну и сейчас вот не совсем понятно действительно из этого заявления. Значит, прогресс достигнут в принципе, или, ну, потому что действительно была чуть ли не приостановка вот этих всех визовых вопросов, и в том числе касающиеся и дипломатического корпуса, или же, возможно, вот эти 27 российских дипломатов уехали, 54 должны уехать 30 июня, может быть, по ним внесена какая-то ясность? Может быть, 54 человека-то уже и не поедут? Но вот здесь не уточняется, касается ли это вот нынешних дипломатов или...
Или это все-таки последующие?
Да. То есть, но все равно, когда мы слышим, что удалось достичь прогресса, мы уже немножечко как бы радуемся, учитывая, что предыдущая новость была о красных линиях, никто никому не хотел уступать. Но вот параллельно оказывается возможно и такое, да? То есть риторика достаточно жесткая с обеих сторон, там вот что касается Украины, и в то же время мы видим, есть прогресс на уровне дипведомств. Точнее, даже МИДов, скажем так.
Рискну предположить, возможно, прогресс удалось достичь в том плане, что обе стороны согласились, что срок пребывания дипломатов в стране будет ограничен 3 годами. То есть сократить его сама страна, чьи дипломаты находятся в другой стране, может, но увеличить не может. Вот это, ну, это мое частное предположение.
Сейчас сделаем паузу и к следующим новостям. Дальнейшее введение санкций в отношении Белоруссии со стороны европейцев чревато потерей нормальных отношений с республикой, а, возможно, и потерей Белоруссию к государственности. Такое мнение высказал в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр иностранных дел страны Владимир Макей.
По его словам, определенное понимание у европейских коллег все-таки есть, но по определенным причинам это мнение обсуждается исключительно кулуарно, чтобы не подвергнуться критике со стороны общественного мнения или европейских СМИ. Макей отметил, что во время встречи с коллегами он сказал, что, ребята, вы собираетесь буквально завтра нам вводить санкции, и ряд коллег оказались очень удивленными такими заявлениями, потому что они-то вообще сами были не в курсе. Оказывается, на уровне министров иностранных дел этот вопрос никак не обсуждался. То есть, так, как пошутил Макей такой советской шуточкой, да, что транспортный отдел делает какие-то дела, о которых не знает политический отдел. Вот.
А почему советской?
Ну,
да разве что-то поменялось?
Ну, не
в шуточках.
Дело-то не в шуточках поменялось. Дело в том, что не поменялось ничего.
Бюрократия везде бюрократия.
Да, что транспортный отдел не знает, что делает политический, и наоборот. Правая рука не знает, что делает левая рука. Вот из этого разряда действия. И, по словам Макея, в Европейском Союзе все-таки есть светлые головы, которые понимают, что дальнейшие санкции против Белоруссии это ни к чему хорошему не приведет, и это не нужно уже никому. Сотрудничество, оно будет наиболее, принесет больше плодов, чем вот такое вот отстранение Беларуси от цивилизованного процесса диалога и сотрудничества. Но открыто выступить они не могут. Не могут они себе этого позволить. Иначе, учитывая, что там 30 лет практически, да, накручивалась и общественность, и СМИ о том, в вопросе Белоруссии, что там
Лукашенко?
Да, Лукашенко
находится.
Да, а он совсем не цивилизованный, не демократичный и прочее, прочее, прочее. И сейчас вдруг признать, что Лукашенко, с Лукашенко можно вести дела и диалог, ну, это будет принято, мягко говоря, в штыки.
Ну, посмотрим, удастся ли транспортникам договориться с политиками. Я эти слова беру в кавычки, потому что речь об отделах специальных где-то там, да, в Брюсселях, в этих ваших. Делаем сейчас паузу, и еще новости у нас есть. Да, кстати, насчет Брюсселя. Вильнюс надеется на помощь Брюсселя в вопросе блокировки Пекином литовских грузов. С таким заявлением выступил глава литовского МИДа Гибрилюс Ландсбергис. Сама Литва ответить самостоятельно Китаю не может, так как является членом Евросоюза, а введение санкций является прерогативой Еврокомиссии.
Да, вот такая вот заковыка. Литовские бизнесмены ранее заявили о проблемах с доставкой товаров в Китай. Связано это было с тем, что Китай вычеркнул Литву из своих таможенных систем. Отношения Литвы и Китая обострились. Та-дам! После того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня. Ну, то есть, как бы вот принять решение об открытии официального представительства Тайваня Вильнюс самостоятельно может, а ответочку Китаю дать не может. На что рассчитывали, непонятно. Но в связи с этим МИД Китая выразил Литве протест, а позже принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах. И вот теперь Вильнюсу предстоит разруливать эту ситуацию, как мы видим, через Брюссель, потому что самостоятельно вычеркнуть из своих систем таможенных Китай Литва не может, будучи членом Евросоюза.
Да, и подозреваю, что и не хочет, наверное, вычеркивать, потому что все-таки очень-очень большой грузопоток идет из Китая, в том числе через Клайпеду, литовский порт.
А учитывая, что Россия отказалась от использования этого порта, то ну, китайские грузы...
А еще и Беларусь?
Да.
Ну, во всяком случае, заявлялось так, не знаю, может, там какой-то еще сохранился объем, но тем не менее. А что касается Литвы, вот помнится, в нашем эфире с экспертом обсуждали вот эту новость, и любопытно, китаист уточнил, что вообще подобные представительства во многих странах существуют, но они называются несколько иначе, как представительство администрации Тайбэя, ну, то есть это как отдельная провинция Китая.
Угу.
Вот. А тут произошло вдруг такое показательное переименование, вдруг это стало Тайванем. И, ну, конечно же, Китай на это реагирует всегда жестко. Будь то Литва, будь то США, там, и кто бы то ни был. Вот. И еще высказывалось мнение экспертам, что, возможно, как раз-таки Вильнюсу сказали чуть ли не в том же Брюсселе так сделать. Ну, потому что, ну, это вот как... я не люблю это выражение, но тем не менее, это действительно как стрелять в ногу себе. То есть они зарабатывают на транзите грузов, на перевалке этих грузов китайских и так далее. И там есть и логистические хабы товарные того же известного огромного онлайн-магазина китайского. Вот. И тут вдруг на тебе, как будто они не понимали, какие будут последствия. Ну, теперь Брюссель должен прийти на помощь в таком случае.
Возможно,
наверное.
Возможно, проверяли Китай на, как это говорится в народе, на вшивость.
А что ж там проверять-то, если соседняя Латвия не так давно проверила и все те же получила как бы результаты? Ну вот, да, ждем, кто следующий будет проверять.
Умные учатся на чужих ошибках, а литовцы на своих.
Делаем сейчас паузу и к следующей новости. Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Гальдштейн в беседе с радио «Спутник» предположил, что после появления омикрон-штамма коронавируса течение COVID-19 может стать легче, а последствия от заболевания не такими серьезными.
И некоторые подтверждения его вот этим вот предположениям уже существуют. Из ЮАР сообщали медики, что течение болезни действительно легче. И там из... ну, условно говоря, я сейчас по статистику не помню, но там из 10 человек, обратившихся вот с этим штаммом к врачам, там госпитализация потребовалась условно двоим, и никто не умер из этих 10. И вот Анатолий Альтштейн тоже предполагает, что со временем, с появлением вот этого нового штамма, смертность уменьшится, и течение болезни будет намного легче. И, в общем-то, благодаря вот этой мутации можно будет наконец-то завершиться вот эта вот пандемия коронавируса. Кроме того, до Нового года не стоит ждать какого-то вот серьезного всплеска заражений именно штаммом омикрон, поскольку, вот, исходя из предыдущих наблюдений, тот же штамм Дельта появился осенью 2020 года, а распространился массово он по планете приблизительно в мае-июле 2021 года. Соответственно, это дает возможность делать выводы, что омикрон распространится, ну, где-то уже после Нового года, как минимум, да, скорее, опять же, вот где-то к весне. То есть мы, считай, декабрь месяц, да, и ноябрь-декабрь появления омикрона, ноябрь, то, соответственно, там плюс-минус май-июнь, может быть, даже июль, стоит ожидать именно массового распространения этого штамма. Но есть надежды, что, собственно, и вакцинация поможет восстановке этого вируса, и благодаря его вот этим вот большому количеству мутаций, собственно, омикрон и поставит крест на COVID-19.
Ну, то есть он в популяции останется, но не будет таким агрессивным.
Да, он
и
будет
превратиться
как
в какую-нибудь там ОРВИшечку.
Ну, грипп. Будет таким же сезонным заболеванием, от которого можно будет прививаться, но не обязательно. И, в общем,
Это важное уточнение, кстати. А то знаем мы тех, кто очень сильно против обязательной вакцинации, хотя
есть такие,
в
да.
некоторых странах она вводится. Ну, во всяком случае, для некоторых слоев населения.
Пока, по крайней мере, да, это необходимо. Речь идет о будущем, когда COVID-19 вот с этим новым штаммом перейдет в разряд элементарных, банальных сезонных заболеваний.
Да, но еще раз подчеркнем, это пока лишь предположение, продолжают ученые изучать новый штамм омикрон. На этом заканчивается новостная разминка. Работали для вас Дарья Чередник.
Никита Воронков.
Спасибо. Спасибо.
Новостная разминка.